Друзьям, добрый вечер, здравствуйте! Как мы и обещали, на старте очередной информационной недели, вечером в понедельник, мы врываемся в эфир для того, чтобы, ну, прежде всего, поприветствовать наших зрителей сразу двух YouTube-каналов. Конечно же, мы приветствуем всех, кто неизменно уже столько лет, да, минимум от начала полномасштабной войны, собирается у своих экранов, включая YouTube-канал Фигин Лайв. Спасибо вам большое за это. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединяется и смотрит YouTube-канал Курбатова Лайв. Друзья, спасибо большое, что вы и там вместе с нами. Где бы вы ни были, где бы вы нас не смотрели, в какой бы точке планеты вы сегодня ни оказались, я уверена, что если вы нас включили и смотрите, это означает, вы точно по нашу сторону баррикады, и для нас это очень важно и нужно. Ну и, конечно же, все наши зрители из социальной сети X и из телеграм-канала Марка Фенина, где в том числе и там идет параллельная трансляция, друзья. Всем вам добрый вечер, ну, кому-то доброе утро, кому-то добрый день, в зависимости, снова-таки, от вашего расположения. Спасибо большое, что вместе с нами. Не забывайте подписываться на наши YouTube-каналы, друзья. Для нас очень важно, чтобы, несмотря ни на что, наша команда единомышленников, людей, которые разделяют с нами наши убеждения, возрастала. Естественно, я напоминаю, что для нас очень важно для продвижения, в том числе наших эфиров, это ваш лайк. Поэтому ставьте их обязательно. Это совершенно не означает, что вы как будто бы там плюсуете, например, неприятным для себя темам. Это нам, ну, такая вот помощь. Ну и, конечно, ваши комментарии, ваши замечания, ваша рефлексия в чате – всегда приветствуется, друзья. Сегодня говорим, конечно, много о переговорах, и, конечно, будет неплохо, если вы поделитесь своей точкой зрения, чему доверяете, а чему нет. Ну и то, что неизменно, то, что прекрасно, это то, что этот час мы проведем, естественно, в компании Марка Фенина, которому я уже говорю, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайв, канала Курбанова, сети X, где идет прямая трансляция в аккаунте Фейгин Лайв, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Я бы сказала так, Марк, что с субботы, вот сказать, что прям прорывное количество информации нет, вот практически ее нет. Я напомню, что в воскресенье, то есть вчера, прошли такие переговоры украинской делегации, которая возглавляет теперь Рустам Умеров со Стивеном Виткофом, с Марко Рубио, с Кушнером. И уже завтра должен Стивен Виткоф отправиться в Москву. Значит, и было очень много вбросов, вот прям максимально много от того, что рассматривались сценарии, при котором Украина фактически не сможет присоединиться к НАТО, да, НАТО нет. Потом, значит, там настаивалось на передаче Донбасса Российской Федерации. Далее были вбросы, где было сказано, что уже и выборы в Украине каким-то образом обсуждали. Все вокруг да около и ноль какой-то очень конкретной информации, даже несмотря на то, что и Марко Рубио, и Рустам Умеров выходили на брифинг. Как вам кажется, с чем связано отсутствие конкретики? С отсутствием договоренности, да, договорились договариваться? Или с тем, что хотят все-таки попридержать какую-то информацию в таком статусе сверхсекретно?
Ну, конечно, какую-то информацию придерживать, но я думаю, что в общем и целом большого прогресса нет. Если исходить из того, что американская сторона настроена на большие уступки Украины, Киева, то, наверное, радикальных изменений позиции нет, как я и говорил. С Ермаком, без Ермака, какая разница? Это вообще не зависит от персонали. Сейчас это еще больше ясно, да, с учетом всего, что творилось в связи с коррупционным скандалом и так далее. А, видимо, это был какой-то возможный рычаг давления. Вот. Поэтому по поводу территориального вопроса точно не договорились. Украина явно не готова к уступкам. Ну, так я вижу. Может, кто-то знает лучше или обладает инсайдами, но я вижу, что к территориальному уступку не готова. Наверное, я допущу, что Украина, может быть, где-то подвинулась в вопросе о гарантиях безопасности. Ну, хорошо, нету иностранных войск на территории Украины. Окей. Ну, в НАТО вы не хотите принимать. Ну, тут тоже, ведь, знаешь, насильно мил не будешь. Ты что будешь, драться, что ли, с ними? Ну, не примут в НАТО. Ну, допустим. Хотя, опять же, не понимаю, как можно изменить одномоментно Конституцию Украины, равно как и в уставы НАТО, внести специальную статью о том, что никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах эта страна под названием Украина не будет принята в НАТО. Ну, ладно, это уже детали. Наверное, в этих вопросах еще возможен какой-то переговорный прогресс. Возможен. Там радикально, не радикально, тут уже в зависимости. Но вопрос территориальных уступок нет. У этого много, повторяю, причин. И исторических, и политических, и военных, и геополитических причин, по которым просто так отдача территории невозможно. Кто-то раз за разом говорит, но ведь все равно где-то там, за горизонтом временным, Москва может теоретически взять, вот положит миллион солдат и заберет Краматорско-Славянскую линию обороны. Теоретически такое возможно? На свете возможно вообще все. Вопрос только, если они положат кратное такому количеству и потратят еще год, а то и два на преодоление этого, то еще неизвестно, каким будет ситуация в самой России после такого. Вот. А поэтому я думаю, что радикального прогресса нет. Возможно, какие-то точки намечены. Поэтому какая-то неуверенность есть у Витков, мне так кажется. Ну, поедет он. А вот вернуться после всех этих пленочек и так далее без ничего, скажет, слышь, ну ты вообще уже какой-то вообще. Что ты там делал-то? Опять шаурмы нажрался, скотина. Вот так как-то, понимаете? И поэтому я думаю, что скудная информация, хотя она, кстати, будучи отрывочной, все равно звучит так, что ну, большого прогресса нет. Да, то есть передается как бы... ну, естественно, прорывной прогресс – это когда действительно договорились, те все отдают. Ну, Украина не готова. Поэтому здесь тонкая ситуация, и опять мяч перебрасывается на сторону Москвы, что ей очень неприятно. Ну, потому что Витя едет в Москву, во вторник встречается завтра, уже во второй половине дня с Путиным, и надо выходить что-то говорить. А что говорить?
Ну, а что говорить? Это были прекрасные переговоры. Стороны услышали друг друга. Путин хочет завершения войны.
Понятно. Но это ответ нет.
Записывайте.
Что он хочет Донбасс. Это ответ, что, значит, он не готов прекратить эту мясорубку, потому что он хочет, чтобы ему подарили Донбасс. Ну, так я еще раз повторяю, здесь еще идет борьба чисто дипломатическая за то, кто будет крайним. Кто здесь, собственно, торпедирует мир. Ну, для меня совершенно очевидно. И для нормального, здравого, психически здорового человека, совершенно очевидно, тот, кто войну начал и не хочет ее прекращать, он и несет ответственность. То есть Путин не хочет прекращения. Причем тут Украина. Повторяю, потому что агрессор, напавший, может потребовать. А я хочу, чтобы прекратить войну, сдайте мне всю Украину до Киева. И тоже говорит, ну вы что там, ну что вы кочевряетесь, Курбанов? Что ты кочевряешься? Отдай! Ну ведь война же прекратится. Ну отдай Киев, ну что ты... Вот как тебе не стыдно? Вот понимаете, какой смысл того, что происходит?
Да.
То есть упрекают того, кто вообще не при делах вообще. Так сказать, на него напали, откусили территорию и его же виноватят. Ну как? Ну это выгодно так показать. Это выгодно такая вот, знаете, маневр такой. Изобразить, что ну вот Украина, она же такая. Если что. Хочет, чтобы жизни больше потратили. Чтобы вот Зеленский дольше выборы не проводил, у власти. Ну весь вот этот набор через запятую. Хотя еще раз подчеркну, что вся ответственность лежит на Москве, больше ни на ком. Вот эти оправдания, что ну мы-то, вы поймите, мы, вот я, Трамп, наш друг и все, мы хотим просто, чтобы прекратилось. Правда, вот на 2% этих я живу. Там вы запишите, что я тут как. Ну вот, но неважно. Это плохо работающая вещь, вообще не работающая вещь. Потому что Соединенные Штаты должны четко и ясно заявить, нет, противником мира выступает Москва. Потому что она и так сожрала уже 20% территории, но хочет еще. И это еще, оно имеет как бы такой горизонт бесконечности, понимаете? Еще. Я хочу еще. Нажраться невозможно. Вот еще дай, еще дай. Еще, чтобы перемолотить. Еще, чтобы вот сожрать людей там, не знаю, территории. Вот еще, чтобы все выжить, все. Еще, еще. И говорят, ну нет, ну это же здравые требования. Как можно вообще это серьезно обсуждать? Вот. У этого конца не будет. Если в жерло хищника кидать и кидать кровинушку, то он никогда не наестся. Вот важно понять. Он будет серить чаще, но он все равно будет жрать и жрать животинку, понимаете? Перерабатывать, молотить. Вот, поэтому на самом деле я думаю, что, конечно, все на расшаркиваниях, на каких-то разговорах. Как по мне, так я так думаю, что он на дистанцию постепенно будет уходить, Рубио. Потому что, ну, как бы, он, конечно, для проформы говорит, но так сам не верит в то, что говорит. Вот выглядит так. Ну, я заявление сделал по итогам, но как-то так это... Так, думаю, вписался я в такое говно вообще. Оправдывать каких-то злодеев. Нахера мне это надо? Жил. Вот, ну, неважно. В общем, смысл в том, что, скорее всего, договоренности не будет. Мой прогноз не меняется. Я считаю, что Путин все погубит, естественно, скажет, а мне мало, я еще хочу. И будет говорить, ну да, вот вы же понимаете, там, Это же такие важные, важные вещи, так сказать, и так далее. Надо учесть позицию России, надо двигаться к компромиссу.
А оно есть. Вы вспомнили, да, про позицию Марка Рубио, он сказал несколько пунктов после завершения переговоров. Значит, первое, что для урегулирования войны нужны долгосрочные гарантии. Тут прочерк, мы ничего про это не знаем. Дальше да. Россия должна стать частью уравнения. Для этого Витков едет в Россию. Да? То есть я напомню, что, помните, там была история о том, что Россия должна стать гарантом безопасности для
Украины. Да, прекрасно же.
Реалистично смотрят на переговорный процесс в отношении Украины. Ну и переговоры касаются не только непосредственного урегулирования, но и обеспечения будущего Украины. Просто Путин, он... Ну, те, кто за ним следят, они чаще всего говорят, слушайте его, просто слушайте, он так или иначе скажет правду. Да, потому что 28 пунктов, они должны были лечь в основу, не стать завершающим этапом, а лечь в основу, потому что после 28 пунктов идет еще 720. А самое главное, это самое вот универсальное, да, никто так и не объяснил, что такое первопричины войны. Ведь отдайте Донбасс, отдали. Да, но первопричины войны. Хоть еще какие-то территории? Американцы отдадут снова. Да, но вы понимаете, первопричины войны все еще не решены. Что это такое, неясно. И вот Марк Рубио говорит о том, что для уравнения Россия должна стать, точнее, Россия должна стать частью уравнения. Каким образом? Как? Она же уже сейчас является частью уравнения. У нее роль агрессора, которого пытаются отмазать от ответственности.
100%. И, знаете, как-то так замазать, американская сторона это делает, замазать эту роль агрессора, несущего за всю полноту ответственности. А что касается первопричин войны, это действительно очень важный вопрос, потому что никто не понимает, потому что это все время менялось. Ну, вплоть до того, что на нас напали. Не мы напали, на нас напали. Куда на вас напали? И там начиналось уже вот эти вот конфабуляции по поводу того, что, ну, вот Донбасс напали. Погодите, ну, это же территория Украины. Ну, там же русскоязычное население. Ну, так и что? До вас, пока вы не появились в этом дерьме, никакой войны не было. Митинги были, там кто-то кому-то грыз нос там и так далее, но войны не было, и не было этих сотен тысяч жертв. И стадиончик в Донецке стоял, ничего с ним не было, мячиком пинали, понимаете? А сейчас ничего нет. Ни аэропорта, ни это, все, к чемпионату же строили, да? Где все это? Где вы, когда вы собираетесь это все восстанавливать? А мы не хотим! Ха-ха-ха! Вот так вот, понимаете, разговор? Нам не надо! Ха-ха-ха! Ну, то есть, ну, любой придурок поймет, что как бы вы начали войну, и вы погубили вообще все, что можно. Вы вот это самое русскоязычное население потом, значит, забревали и отправляли в мясо, значит, из ДНР, ЛНР. Никому в голову не приходит. Ну, то есть, понятно, что первопричина войны — это все время выдуманный предлог. То это было движение НАТО на восток. Хер оно было-то. Кого приняли в НАТО-то? В 2004 году Москва не сопротивлялась приему стран Балтии. Хотя это началось в конце, еще середины 90-х движения. Там тоже такая же программа по приему и так далее. В 2004, когда окончательно прозвучало решение о приеме трех стран Балтии, ничего не было. Тут, правда, так сказать, выдумывает, он один раз в интервью заявил, Путин, но, типа, это было в 2000 году, ну, Россия могла бы рассмотреть возможности присоединения к НАТО. Это все был обман, все это была игрушечка. Это все было, чтобы понравиться западному, значит, нобилитету этому всему, понимаете? Это никогда, это все было притворно. Он сейчас это повторял. Мы вот, вот нас обманули, он после Мюнхена, всего, говорит, нас обманули, мы же хотели к НАТО присоединиться. К НАТО по-другому присоединяется, потому что это военно-политический союз. Не просто военный, а военно-политический. Ты должен быть демократией. Как ты мог присоединиться к НАТО, когда ты людей по тюрьмам начал, так сказать, с 2000 года щелкать? С чего бы ты в НАТО должен оказаться с такой системой ценностей? Кто ты такой? Поэтому первопричина войны, она вся та же. Это в том, что имперские аппетиты Москвы после испытанного этого ресентимента с распадом СССР в 91 году не были удовлетворены. Понимаете? Вот первопричина. А не движение НАТО на восток, присоединение к НАТО бывших стран Восточного блока и части стран СССР, бывшего, ну, имеется в виду, три Балтийские республики, которые по-настоящему никогда, в общем, полноценно никогда органической частью СССР-то и не были, прямо скажем. Я сейчас даже не говорю про Российскую империю. Они были оккупированы на территории в 40-м году, и благо избавились от этого всего морока, значит, в конце 80-х, начале 90-х. Все, и не видеть, не знать, не слышать. Там нет ничего общего, там ни национально, ни исторически, ничего. А поэтому первопричина, она к себе относится, не к НАТО, не к кому-то, а к себе. Я еще раз хочу подчеркнуть. Победитель в холодной войне было НАТО. Не просто победитель. Противостоящий НАТО, Западу, страна исчезла. Ее не стало. Был СССР и нет СССР. Скажите, пожалуйста, вот победители в таких войнах, они как расправляются с побежденными? Берут в полон женщин, детей, забирают территории, ссут на святые места и так далее. Что делает НАТО? Кормит окорочками. Я свидетель этого всего. Это на моих глазах происходило, я депутат парламента был. Окорочка отправляет. Ну, что это же за НАТО такое? Которое не воспользуется никакими плодами победителя. Скажите, если бы Советский Союз выиграл бы холодную войну у НАТО, например, у Европы, как бы обошлись вот эти грязные коммунисты, вонючая эта красная мразь, обошлась бы с большевичье, обошлось бы с цивилизованным Западом? Вот представьте себе.
Все вывести, вырезать, разграбить.
Всех, всех убить, всех утопить, всех в концлагерь превратить. Что-нибудь отдаленно подобное случилось с Советским Союзом? Хоть отдаленно подобное. Ой, нет, как они покакали, дайте вот мы жопу протрем, дайте покорм, на, ешь там это все. Вот что я наблюдал. Это что же за НАТО такая, которая умудрилась, значит, победа выразилась в бесконечной помощи. Ни территории не захвачены, ни, значит, ни женщин всех покрыть, ничего. Что-то какая-то странная какая-то первопричина. Херовенькая. Вплоть до того, что начали разоружаться. Производство военное закрывать, выводить контингент, он на пике 500 тысяч был, американская армия присутствовала в Европе. Сейчас, дай бог, 50 есть, нет, то, наверное, нет уже. Как это так? Все разоружаются, все целуются, значит, нефть давай, сюда цена пошла наверх, давай восьмерку возьмем, была семерка, стала восьмерка. Что же это за звери-то такие? Что же это за выродки там сидят в Европе и в Америке? Что они только успевали говно за вами подтирать. Ну как, логика обычная. Поэтому про первопричины это, безусловно, является обычной манипуляцией, пропагандой, такой, знаете, неблагодарной мерзостью. Неблагодарной. Я, кстати сказать, не идеализирую Запад. У меня вообще такой задачи нет. Запад свои ошибки совершил. Он как чихнул и плюнул на Россию. Там, что? Ну, торгуют нефтью, и ладно. Мы их не трогаем, не лезем там и так далее. Заниматься надо было. Я-то как раз сторонник того, что заниматься надо было. Вывести всю эту красную сволочь. Я вообще сторонник был того, что в 91-м году перевешать всех. Может, глядишь, кто-то и попал бы из нынешних. Они же все члены КПСС, вы заметили? Члены Компартии. Вопрос не в том, что по единому признаку, что вешать как бы членов КПСС. Нет, нет. А тех, кто вот соответствующих ведомств с такими же намерениями. Вот с ними надо было разбираться, чтобы не повторилось. А вот ты видишь, что всех простили, охотно ведьм, тра-ля-ля. И все члены, значит, кандидаты в члены политбюро, значит, Ельцин, всех поназначал губернаторами, первых секретарей обкомов. Ну, не всех, но часть там значимая. Поэтому первопричины – это все обман, ложь. С началом войны только Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Не будь войны, вот это телепались бы, они бы еще 100 лет присоединялись к НАТО. Хуже. Ракеты, которые умоляли Польшу и Румынию на протяжении всех десятых годов, дайте нам ракеты, поставьте ракеты с боеголовками на территории Румынии и Польши, ничего не поставили. Сейчас, может, что-то есть, но мы не знаем. Тайна. Хотя эти вещи должны были делаться публично, НАТО вправе размещать ядерное оружие на территории стран-участниц. Вообще не вопрос. Поэтому к вопросу о первопричинах даже его обсуждать бессмысленно. А что касается Путина, то, конечно, он все же говорит. А что он не говорит? Он и говорит, я хочу все. Цели СВО должны быть все достигнуты либо военным путем, либо мирным. Но это означает отдать всю Украину. Те, кто пытается с этим играться, ну, на здоровье, но просто суть-то не меняется. Кстати сказать, в Америке многие это понимают. Не в администрации, может, Трампа, ну, Рубио это понимает, а за пределами ее. Посмотрите вот на сенатора Викера. Я, кстати, с ним встречался, он мне открытки прислал, кстати. Видел, ну, кто знает. Хороший человек, замечательный. Республиканец, кстати. Руководитель комитета. сенатского. Так что понимают все. Там дураки, дураков-то нету. Он, кстати, дружил с Маккейном. Дураков нет. Там есть еще Джонсон такой, сенатор. Тоже хороший мужик. Тоже с ним встречался несколько раз. Ну, когда Савченко защищал других. Вот, поэтому я бы сказал, что если садиться на логику интерпретации прежней истории Путина, вообще ничего не добиться. Вообще. Совершенно. Ни мира, ни ничего. Только эскалация, только жесткое противостояние и так далее. На что Трамп, как видим, не готов. Кстати сказать, вы видели, он по Венесуэле продолжает вату катать.
Ну, он поговорил по телефону, уговорил.
А тот, по-моему, с расстегнутой ширинкой с ним разговаривает. Вот такое у меня ощущение, что Мадуро расстегивает ширинку и показывает окружение, говорит, смотрите, как я его. Ну, погодите, ну а как по-другому? 3 года, говорит, дай. Сейчас, говорит, лишь 1.5 года дай. Я посижу, ну, понятно, что это же, знаете, как, до Морковкиного, как его, заговение, там, не помню как. То есть это никогда, значит. То есть умоляют его уйти, этого Мадуру, уйти, значит, вот ты, пожалуйста, уйди, вместо того, чтобы шарахнуть парой ракет, и все. Все разбегутся, как крыс. Там в армии $100 получают зарплату. Там вся армия разбежится, ее только пара ракет ударит, и все поразбегутся, все эти коллективы на мопедах и так далее. Никого не останется. Но это Трамп, понимаете? Вот и все.
Так-то. Интересно, что когда вы говорите, что там есть те, кто понимает, есть, конечно, умные люди везде есть, только всегда вопрос того, допущены ли они до принятия решения. Значит, мы с вами проговорили вот эту историю, что Стивен Витков, зять Трампа, летят в Москву, уже завтра они там будут, после этой Москвы они должны встретиться с украинской делегацией, но будут они там прям долго, да, говорят, что до 4-5 декабря. А параллельно у Стивена Виткова есть же дружочек, да, так называемый Кирилл Дмитриев. И у меня иногда даже злости не хватает, знаете, как это отрефлексировать, отреагировать на какие-то новости. Я думаю, что как это возможно? США наградили спецпосланника Путина за лидерство в содействии диалога между США и Россией. Я понимаю, что эта история не про войну, а вот как будто бы про налаживание отношений. Но сегодня, например, баллистика прилетела по Киеву, по Днепру. Снова смерти, да, снова погибшие, снова раненые. С Киевом я не совсем оговорилась, потому что нас предупреждают, что несмотря, что было вот 2 удара подряд, мы в ближайшие дни ждем очередной атаки. Да, то есть это снова будут жертвы. Но я не знаю, но если Америка так хочет, или Дональд Трамп, дружить и торговать с Россией, так помоги ей. Ну, смотри уже эту Украину. Но она вот мешает, вам мешает 30 миллионов людей. Наша армия, наше сопротивление. Но вы же хотите этого вот-вот. А умные будут и так далее за спиной что-то там, в общем, противоположное говорить. Значит, об этом Кирилл Дмитриев сам написал на своей странице в социальной сети X. И получается, что американцы дают такой пас россиянам, что россияне просто в голос над ними смеются.
Конечно.
И говорят, таких тупых американцев еще не было. Такой тупой администрации еще не было. Мы убиваем, мы угрожаем Америке, мы нарушаем все законы и правила, мы показываем, что право силы важнее, чем сила права, а они говорят, вот вам за это медаль, вы обалденные. И Дональд Трамп хочет, как Путин, хочет, именно так он поступит с Венесуэлой, но кишка тонка, он не дотягивает, да? То есть все равно не того уровня. И вот как на это реагировать, как быть с этими награждениями, ведь это то, что Трампа не станет, а в истории Америки будет, и это некое наследие Америки.
Но Москва глумится. Я всегда говорил, что нельзя недооценивать степень глума. Глум – это очень важная часть политики Кремля, потому что глум важен для демонстрации на внутреннем контуре показать. Да мы нахую их вертим всех, смотрите. Мы даже награды за прослушки им дадим. Понимаете? Вы видите, что мы творим? А вы тут еще что-то ропщите. Что, ой, санкции, у меня там что-то заморозит. Да стухни, глохни. Все будет нормально. Сказали тебе будет, значит, все будет. Мы тут всех вот можем. Это глум, безусловно. Что касается, почему бы Трампу вот не окончательно финализировать ситуацию. Ну, все очень просто, потому что 70% опросов показывают за поддержку Украины общественное мнение в США. И за передачу томагавков. Опросы показывают, ну, как бы это выраженное общественное мнение. казалось бы, ну, можно так же игнорировать, как в Москве. Нет, нет. Скоро выборы. В ноябре 26 года выборы в Палату представителей промежуточные. И очень может статься, что будет утрачено большинство американской республиканской партии. И вот тогда начнется совсем-совсем другая история. Трампу уже будет не до Украины, не до мирных переговоров и даже не до Путина. Это может сопрячься еще и с файлами Эпштейна. Вот. Это может сопрячься с другими проблемами. И, мягко говоря, это будет для человека на 90-е, вышедшего на трек 90-летия, так сказать, на 9-м десятке, это будет большой геморрой. Может такое быть? Да может, конечно, такое быть. А почему такое не может быть? Может. Поэтому Трамп не может себе позволить окончательно, так сказать, достал уже эту Украину, съешьте ее, залейте ее баллистикой и так далее. Нет, он должен оглядываться. Он и пытается изобразить, ну да, да, Москва интенсифицировала обстрелы территории Украины, не хватает средств ПВО, не хватает ответных ударных средств, их нет, мы не даем. Но мы же, вот, ну вот, 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 уже вот, вот, до конца года, может быть, вот прямо вот со дня на день заключим, огонь прекратится. Он не прекратится. С чего? Путин, зная о том, что он не собирается прекращать войну, он интенсифицирует удары. Он же знает, что он не прекратит ее. Потому что если ты собираешься прекратить, то ты стараешься как-то, ну как, ну не раздражать, не расстраивать, маневрировать, смягчаться, изображать хорошего, понимаете? А если человек не собирается изображать хорошего, разве это не знак того, что он собирается продолжать воевать? Ну как, ну логика есть в моих словах? Ну хорошо, вот вы кого-то хотите задобрить, вы стараетесь его, ну как, ну Вася там или там Тоня, ну будь хороший, там, пошли погуляем, там, понимаете, заискивающий как-то, по-добренькому. А если ты говоришь, слышь ты, ну не буду, скважина, что-нибудь такое. Ну, конечно же, определенно, даже так и тут. А почему здесь по-другому? Здесь точно так. Когда ты используешь все средства для того, чтобы оставить людей без отопления, без света, это вообще не напоминает желание прекратить войну. Вообще. Даже отдаленно. Наоборот. Ты настроен на то, чтобы максимизировать извлекаемый результат. Чтобы людям стало страшно, больно, там, голодно, холодно. Чтобы они взмолились. Ну, это совершенно другой алгоритм поведения, понимаете? Вообще иной. Абсолютно. Поэтому Трамп заложник, во-первых, своих желаний и страхов. Но одновременно еще и он заложник общественного мнения, который требовательно. Замечу, вот я прочитал тут какую-то статью, ну, отрывочек в американской. Уже голос звучит по-другому. Американских сенаторов, критиков Трампа. Не так приглушенно, как это было там в январе этого 25-го года, когда он только инаугурировал. Сейчас уже открыто, там уже шутят про член Клинтона, такие, знаете, как это из переписки Эпштейна. То есть уже открыто, уже над ним издеваются. Но все-таки так было как поглуше. Я согласен, еще это не то. Еще не то. Осмеление общественного мнения и политикума, оно в том, что уже теперь так не будешь через окрик. Я вас тут всех поимею. Нет. Нет, нет. Ситуация меняется. Медленно, потому что рейтинг падает. Ну, во всяком случае, не растет, как минимум. Он болтается вокруг 40. Где я видел опрос 45, где 39. Но это уже совсем не большинство такое, которое ты можешь вообще, говоря, управлять им в любую сторону. Уже и отдельные, значит, кандидаты в конгрессмены от МАГА начинают дрейфовать, другие республиканцы. Ими Трамп уже не является залогом победы на выборах в округе. Уже не является такой порукой, понимаете? Сколько, какой резерв есть у Трампа? Ну, наверное, годовщина. Вот он переедет через Рубикон этой годовщины. Да, пару месяцев. И дальше уже покатится вниз это все. Ну, до выборов в ноябре. Потому что если он вдруг по отчаянию случится, что он в ноябре победит на выборах, ну, как говорится, может, я не знаю. Все возможно. Выборы – это всегда риск. Тогда, наверное, он получит какое-то второе дыхание. Некий импульс новый. Но пока все складывается не в его пользу. По-моему, так.
Справедливости ради, чтобы там не только доставалось американцам из-за Стивена Уиткофа, а все-таки вспомним и другие страны. Тут очень кучно пошли заявления касательно украинских ударов. Значит, ну вот из последнего турецкий президент Реджеп Эрдоган сказал о том, что война России и Украины достигла точки, где она явно угрожает навигационной безопасности в Черном море. Да, речь идет о том, что там были поражены несколько кораблей теневого флота. Mm-hmm. Что-то подобное после ударов по автоперевалочной базе, кажется, да, если я не ошибаюсь, значит, сказал Казахстан, что они там, Министерство иностранных дел, какую-то ноту протеста высказали. Я видела, что одна из стран Балтии, Эстония, наверное, тоже заявила о том, что ну, там не надо уничтожать эти корабли. Я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что, ну, например, там, в случае с Турцией это все-таки экологические катастрофы. Да? Это не ок. С другой стороны, я не помню, при всей моей любви и уважении к Турции, которая как бы ну, во многом помогала, чтобы они выходили и говорили, слышь ты, Путин, ты разнес дом в Черновцах, ты да. похоронил там 20-30 людей. Ты... Нет такого. И я помню все вот эти очень жестокие уроки всех этих лет о том, что в каждой стороне преобладают национальные интересы. Турция живет, как и Казахстан, только турецкими национальными идеями или идеями Казахстана. Но в таком случае, мне кажется, что мы должны подумать... А, наплевать. Наплевать, что вы говорите. Вообще наплевать. Потому что мы уничтожаем корабли или там НПЗ, но при этом пытаемся сохранить свою страну. А, понимаете ли вы, почему снова-таки там через 3,5 года полномасштабной войны у нас есть вот такие заявления? То есть, ну, ясно, что Казахстан – это не наши лепшие друзья. Турция очень близка, но она всегда отстаивает все-таки свои интересы. Она не зря всегда говорит о этом ближневосточном базаре или о турецком базаре. Но так... Извините, может, там извиниться, сказать, простите, мы больше не будем этого делать, просто скажите, нарисуйте нам, начертить какие-то грани, где мы можем себя защищать, а где уже, ну вот нет, вы что, вот так нельзя.
Ну, во-первых, я считаю, вот эти заявления, связанные с двумя танкерами, это и стимулировала Москва. С Казахстана точно они. Ну, то есть, вы же понимаете, там обмен, слышишь, а вы сделаете такое заявление. Если мы такое заявление сделаем, то ничего не будет. Ну, типа, скажут, так вам и надо, Как бы, если вы сделаете, то будет какая-то реакция. Ну, вот, в частности, такая, что все обсуждают. Ну, вот, я подозреваю, что это как бы московская манипуляция. С Турцией мне сложно сказать, но я не исключаю, что и здесь какой-то есть договоренности такие тайные. Да, что, ну, все-таки в Черноморском бассейне Турция важный игрок, проливы и все такое, что нужно как-то вот, поскольку это сказывается на в целом безопасности, повышение страховых, которые... сопровождают эти грузы, там нужно платить больше, это издержек больше и так далее. Я думаю, что это какой-то, это чистый бизнес. Все. Ну, потому что действительно логика такая, что правила отменяются. Были правила, но вот когда ракеты прилетают в дома, правила отменяются. Почему? Ну, потому. Потому. А вот так нельзя. Вот мы считаем, что так нельзя, что даже у войны должны быть правила. Но это вы тогда адресуете тем, кто эту войну начал и не хочет останавливать. Вот мы не случайно говорили о том, кто же несет ответственность за отказ от остановки войны. В отношении Украины это манипуляция. Она и так теряет 1/5 своей территории. Не, ну надо и Россию понять, ей надо не 1/5, а 1/4 всей территории Украины. Что, серьезно, что ли? Ну вы же 1/5 уже получили. То есть Украина, при том, что она согласна военным путем эту не отвоевывает часть оккупированной территории, значит, она... уже в том виновата, что она не готова больше пожертвовать своей территорией. Это же безумие. Ну, так может дойти до чего угодно. Так и с танкерами, понимаете? У Украины своя логика. Опять же, все это можно прекратить в один день. Вот война прекращается, и ни один танкер не пострадает. Ни одна баржечка, ни один терминал. Все, просто прекратите войну. Примите 30-дневное прекращение огня и увидите. Все, танкеры будут ходить нормально. Вообще все прекратится. Вообще. Кто мешает это сделать? Украина, ты согласна? Согласна на 30 дней. Москва? Не, нихуя. Первопричина войны, вы, значит, нет. Ну и что? И что? Так действительно, почему же вы не обращаетесь, собственно говоря, к Москве и не говорите, слушайте, остановите войну, и танкеры перестанут гореть. Ну, экология, все будет хорошо и так далее. Вот что доступно Украине, то она и делает. Я вот, помните, много раз говорил, ну хорошо, вот загоняют Украину. Теперь уже вместе с американцами. Ну, условно. А вот где степень загона Украины? Вот где та стадия, где она уже подойдет к стенке и скажет, ну, помирать так с музыкой, все сдохнем. Понятно? И вы, и эти, и те, похеру. Раз нас нет, и вас не будет. Что там, сделали бомбу? Нет? Ну, давай, нажимай на этот. Пусть будет бомба, взорвем ее где-нибудь в Москве, и, как говорится, все подохнем. Вот можно доводить до такого или нет? Современное государство. Москва отвечает, да. Потому что уверен, что этого не произойдет, потому что Украина должна будет держаться каких-то там мнимых обязательств. Танкеры не взрывать в Черноморском бассейне. Да? Ну, потому что это некрасиво, это терроризм, там дроны какие-то и так далее. Просто, ну, как бы или-или. Или вы останавливаете войну, вот те самые Казахстан, Турция, все остальные, США, и все прекращается. Ну, либо тогда пусть всем будет плохо. Ну, я считаю, когда речь идет о спасении нации, государства, то тут все средства хороши. Война так война, ну что ж. Москве многократно предлагали остановить все. Она не хочет. Ну, не хочет, значит, не хочет. И поэтому здесь можно не реагировать на заявление. Вообще.
Я напомню, что и Казахстан, и Турция, они, конечно, очень даже неплохо заработали за время полномасштабной войны, нет, потому что есть такое понятие, как параллельный импорт. И вот все так очень легко заходит как раз через Турцию, через обходные пути, поэтому это тоже история какой-то морали. Я понимаю, что в большой политике, да, там, приди Эрдогану, начни или такая его рассказывать про морали, они будут громко в голос смеяться. Но, тем не менее, это вот просто история о том, что как относится, да, что можно поживиться, даже когда там твои соседи или друзья, или какое-то другое государство истекает кровью. Тем не менее, как всегда, мы вернемся и к роли участию или соучастию наших друзей, потому что там у вас, Марк, во Франциях находится и президент Украины Зеленский, который сегодня встречался с Эммануэлем Макроном, был брифинг, они вместе все созванивались очень дружно со Стивеном Виткофом. Ну и самое главное, что было сказано, да, что наша любимая коалиция, наши фавориты, на которых мы делаем ставку, надеемся, молимся, верим, что за ними, конечно же, наше будущее, это коалиция решительных, существует она или нет, мы так и не знаем, да, в этот миф пока не проверили. Но эта коалиция завершила работу над гарантиями безопасности. Вы их, естественно, еще не презентовали. В ближайшие дни состоятся важные переговоры. У нас что ни день, то важные переговоры. Вот так любую неделю просыпаешься, и можно, значит, просто говорить, что будут, вот как тема сегодняшней программы, переговоры за переговорами. С целью уточнения участия США в этих гарантиях. Если бы, наверное, пришли и спросили нас, мы бы с вами сказали, так 3 года никаких гарантий не будет. Дональд Трамп ничего не даст. Украина в НАТО не будет, статусов не НАТО не будет, никакой гарантии типа статьи 5 не будет, войск не будет, закрытия неба не будет, все, расходимся. То есть можно распускать эту штаб-квартиру. Тем не менее, есть заявление. Про европейцев и про их соучастие в эти дни, достаточно ли вам их и на что они способны?
Ну, конечно, коалиция желающих – это фантом. Вот. Все их гарантии в этой части, касающиеся безопасности Украины, в поствоенный период – это такой же фантом. Ну, это абсолютно ни к чему. Ничего, потому что, собственно говоря, в варианте Москвы вообще никаких гарантий не должно быть. Вообще никаких. Вплоть до того, что дальнобойных вооружений нельзя поставлять в Украину. Ну, там они, армия требует сократить украинскую и так далее. А ценность коалиция желающих имеет только через действительно оплачиваемые поставки вооружений Украине, ну, финансовую помощь, солдатам надо платить, там, офицерам. А в этом смысле бесспорно. Эта помощь существенна. И если бы ее не было, было бы, ну, мы понимаем, как сложно. Ну, и, возможно, участие в этих дипломатических маневрах, по-моему, все, что вот сейчас происходит, делается только и исключительно для того, чтобы, ну, оправдаться и перед избирателями, собственно, что вы что, а вы хоть что делаете? А мы вот решающее совещание, на котором мы снова будем обсуждать гарантии безопасности. Кто-то скажет, ну, вы вот как бы недооцениваете, вы вот все время ищете черное. А я вам простой вопрос, лакмус такой, пример. А где договоры двусторонние. Их корпус был там с 20 государствами заключенные. Да. Гарантии безопасности. Там вплоть до военного вмешательства. Там,
ну, они вам скажут, подождите, это же не про эту войну. Это про следующую. Это вот это заканчивается как есть.
Там кое-где было, в общем, на грани, так сказать, с окончанием войны, но все-таки с учетом реалий, да, потому что сейчас-то вообще разговор идет, потому что никаких гарантий безопасности не должно быть. Москва же так устала и стоит. Все вот эти заключенные соглашения, они должны действовать. Ну, потому что если заключен будет пункт, что ни на территории Украины не размещать войска, ни передавать дальнобойное вооружение, все только там на территории Польши, на территории Польши и так находятся базы НАТО, а почему будем там не быть, Польша член НАТО, то это, мягко говоря, не совсем соответствует тому, что обещалось этими соглашениями. Явно. Потому что оно перечеркнет. Вот в таком варианте мирные соглашения, если эти будут 28 пунктов, все, что делалось до того. Поэтому я вот во все то, что должно быть либо в далеком будущем когда-то, когда война закончится, это, кстати, я еще раз хочу подчеркнуть, еще один мотив Москвы не завершать войну. Потому что если вы решительно собираетесь помогать с концом войны, то тогда зачем ему завершать войну? Пусть она продолжается. И все время висит угроза вовлечения стран Европы в войну, а тем самым, значит, начало более масштабного конфликта уже с участием этих стран. А с другой стороны, это все время, повторяю, способ оправдаться. Ну, оправдаться перед своими избирателями, перед Украиной, перед истеблишментом, общественным мнением, прессой. Мы что-то делаем. Мы сами не знаем, что, но мы делаем. А что толку? Вы сейчас введите вот британо-французский контингент, и тогда мы скажем, о, вот это да. Вы бесполетную зону создайте, о, ну это да. Ракета «Таурус» передайте. Мы скажем, о, ну это, блин, ну это вообще, ну это в натуре такое вообще. А если вы этого не делаете, ну и такого же дальше, там много чего еще можно. На что толку от разговоров? Что они дают? И заметьте, это уже 4 года войны. Кто-то бы сказал, ну слушайте, ну вы что, ну год еще не прошло, а вы тут 4 года. А вы посмотрите, как с Евроклиром что творится. Майна Вира. Вверх-вниз. По амплитуде мотает их. Нет, вы дайте еще гарантии, говорит там бельгийское руководство, там премьер-министр.
Да, я собиралась брать эту тему, потому что там было заявлено о том, что Бельгия согласилась на передачу российских активов, и там есть 3 условия, которые Евросоюз готов выполнить. Но сейчас я уже посмотрела, что там их министр делает заявление, что он говорит, да нет, МИД Бельгии говорит, что не надо вот передавать замороженные активы, пускай это будет классический общеевропейский займ. Все.
Ну, в общем, как бы туда же, в ту же дыру, все то же самое, понимаете? То есть это все какие-то танцы с бубнами вокруг очень простых вопросов, очень простых вещей, для решения которых, ну, просто достаточно волевого решения, вот, ну, волевого действия. Все. Отдали, потом разберемся. Глохни. Деньги отдали, все пошло на войну. Они заявили, что какая кала, все не заявила. 180 с лишним миллиардов было передано с 22 года, с начала войны, Украине. 180 миллиардов. А вот Греция, помните, страдала от кризиса, они там все протратили и оставили с жопой.
Знаете, Германия хотела острова себе позабирать.
Да, окончилось тем, что им 200 миллиардов просто так подарили. Без всякой войны. 200 миллиардов погасили бюджетную дыру. 200. И никаких островов никому никто ничего не получил. А это одна маленькая страна, Греция, ну, понятно, заведшая свою экономику в тупик абсолютный, который преодолен был путем помощи со стороны главного партнера. И войны никакой не было. Поэтому, понимаете, все эти никчемные споры, дискуссии, они не приближают ни мира, ни решения вопроса и так далее. Так к чему они? Ну да, они создают волну, гонят. Повторяю, какие-то вопросы решаются в части оплаты текущих поставок вооружений, которые не хочет оплачивать Трамп через НАТО, ну и так далее. Но ничего это не дает, ни к чему не приближает. Это точно.
Я сейчас просто подумала, что вполне возможно, что условные ракеты Таурус, которые немцы придерживают для себя, они ведь им понадобятся. Да, вместо того, чтобы...
Ну, если они так будут вести, конечно, понадобятся.
Но... Да, вместо того, чтобы отдать их раньше и сделать так, чтобы война на европейском континенте не развивалась и не перебрасывалась на Украине, они им понадобятся.
Алена, смотрите, если отдать сейчас ракеты, они говорят, а вот мы голые остались. Так произведите себе новых, вы наштампуйте. Вы отдайте все, что у вас есть, у вас стимул появится на производить это. Вы же Германия. Вы же из воздуха котлеты делаете. К чему обсуждать, что мы останемся вообще без вооружений? Так они вам не понадобятся, если Украина проиграет. Вам их недостаточно будет, потому что Украина приблизит, если Украина будет потеряна, граница будет приближена уже к вам, еще ближе, на какое-то количество расстояний. Отдайте все, что у вас есть, и произведите. Ну да, произведите. А я что? Снимите амбарные замки с заводов и произведите. Ой, это так долго, это нам такие деньги надо, инвестиции. Ну да. Ну да, нужны, да. Так произведите уже. Вы больше болтаете. Вы бы за это 3-4 года войны вы уже бы произвели все, что вам нужно. Если бы не сидели и не думали, что путем пустых уговоров можно добиться мира. Нет, невозможно. Поэтому все, что у вас есть последнее, снимите. Вот трусы снимите и отдайте Украине. А себе произведите новые. Да. Это же очень просто все. Из этого делается, это обсуждается. А как это возможно? А что мы будем делать? А подготовимся ли мы? Так готовьтесь. Ну, я-то во Франции, я же знаю, как, что происходит с концерном Десо и с другими, я же вижу. Никто ничего не делает. Все так, апероль шприц. И все, никто ничего не делает.
Во Франции ВПК номер один, как обычно говорят, но если подсчитывать, сколько они нам помогали и передавали, то там будут не самые лучшие цифры, поэтому это тоже та история того, что президент Зеленский всегда говорит: «Эммануэль, ты, спасибо, вот это вот все», но на самом деле я думаю, что где-то в душе хотелось бы сказать правду, да, о том, что вы больше говорите, чем делаете. Я сделаю только последний анонс, такой вкину и отойду, до четверга посмотрим, что с этим будет, но сейчас появилась информация о том, что в Киев приехал посол Украины в Британии Валерий Залужный. Приехал не просто так. Разные слухи ходят в Киеве. Мы посмотрим, к чему все придет уже в четверг. Вдруг будут какие-то перемены, какие-то кадровые ротации. Ну, кто его знает, такое время неспокойное. Поэтому, друзья, для того, чтобы ничего не пропустить, обязательно оставайтесь с нами, поддерживайте нас, не забывайте оставлять свой лайк под завершение этого эфира. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Все ваши комментарии, они приветствуются, очень важны и нужны. Ну и помните, что сейчас уже начинается, наверное, такой период, в том числе и подарков. Кто находится на свободных территориях, где нет никакой проблемы с доступом к интернету, к тем ресурсам, к которым вы привыкли, тут мы вам не поможем. А вот тем, у кого возникают проблемы, это касается и Российской Федерации, и, ну, наверное, не только, там, может быть, кто-то у нас с Ирана смотрит или из Китая. Друзья, есть VPN. Да, вот, который в том числе можно себе купить и пользоваться, а можно в качестве рождественского подарка кому-то преподнести, почему бы и нет.
Да, я думаю, что это очень своевременно. Сейчас вот сегодня появилась новость, что проблемы с WhatsApp уже повсеместно практически. Значит, ну, опять же, все волнами, понимаете, они там ведут учения, как это все блокировать и так далее. Но те, кто пользуется VPN, не жалуются. Они говорят, что все-таки пробивается и звонки, и так далее, с WhatsApp, оно все более-менее сносно работает. Поэтому я лишний раз напоминаю, что наличие Фейгин VPN – это способ не терять связи ни со своими близкими, ни знакомыми, друзьями, просто общаться по мессенджерам и, конечно, иметь доступ к социальным сетям, к таким каналам, как наш, к нашему каналу, в конце концов, к другим соцсетям и так далее, потому что без VPN вы этого сделать уже из России, например, не можете. Ну, из Беларуси, например, тоже. Я уж не знаю, какая там ситуация, значит, безопасно ли иметь в смартфоне, значит, Фейгин VPN или на компьютере, хотя, опять же, ничего незаконного в этом нет. VPN – это совершенно обычная программа. Вот, ненаказуемое это все. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, если вы решили находиться на этой связи все время и иметь доступ вопреки желанию или позиции государства, в котором вы живете, ну вот, пожалуйста, вы можете подписаться через Telegram-бот, FeginVPN-бот, который ссылка есть в этом чате, или через сайт FeginLive.net, если у вас есть карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard, вы можете подписаться и пользоваться нашим VPN, ну, в крайнем случае, передать этот ключ, если вы за границей живете, своим родственникам внутри России. Так что я призываю это делать, поскольку, ну, ситуация усугубляется, и только от вас зависит, как вы к ней подготовитесь, когда дойдет до критического.
Да, а я смотрю, что очень много достойных людей, ну и сейчас те гостей, Марк Фегин, ну теперь тоже продвигают и свои VPN. Такая живая конкуренция, да, это показывает, что VPN работают, и, ну, наверное, в том числе разработчикам важно, чтобы действительно это был не просто анонимный VPN. Ясно, что Марк не сидит и программным обеспечением...
Какой из меня проблем?
Авторитет этого имени, и в том числе вот разработчики приходят и к другим там блогерам или политологам, и это как-то вот так в симбиозе работает. Поэтому, друзья, есть из чего выбирать. Уж кто смотрит Марка Фегина, мне кажется, что это в том числе это проявление того, что вы ему доверяете, а значит, понимаете, что и этот VPN будет в том числе рабочий. На этом мы будем завершать, но я при этом напомню, что в четверг у нас состоится как раз новая встреча, в четверг вечером мы немножечко там скорректируем по времени, потому что у Марка запланирован очень интересный вечер.
Очень интересный. Долгожданный очень интересный вечер, да.
Но вы не скажете пока.
Не, пока нельзя, там же сложно.
Окей. Хорошо. Все, да, друзья, ну это будет бомбический вечер, вечер четверга, я сама буду смотреть, естественно, поэтому с 9 мы перенесем на 8, то есть вы включаете 8 и в 9, я называю вам время по Киеву, и получаете колоссальное и интеллектуальное, и эмоциональное удовольствие. Спасибо большое всем, кто был вместе с нами, до встречи через пару дней, Марк, до встречи и с вами.
Всем всего доброго, всем зрителям канала Фегин Лайф, Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фегин Лайф и телеграм-канала Фегин Лайф. Всем пока.